Ну вот, если у вас есть какие-то вопросы.
А что дальше было с ней, вот вы не рассказали?
Весь какая-то?
Да.
Ну, она уехала, она же, ну, когда она уезжала в Японию, умерла она в Москве. В 92-м году я вроде сказал, что она умерла в Москву, вот, в Москве. Она второй раз замуж вышла. Она работала в театре Маяковского режиссером.
Она своим режиссером там работает?
Ну, она... Да. У нее несколько было, у нее две или три постановки всего было еще в 50-х годах.
Вот. Ну да, она, наверное, на «Инное вещание» в основном.
Она, ну, она работала на «Инное вещание», она работала в театре, вот, но это у нее такая была единственная работа, и в кино тоже она уже один раз появилась. Ну, в общем, по большому счету, о ее судьбе по-настоящему стали говорить уже только после ее смерти. Там, во-первых, это было невозможно в советское время. Потом появились публикации на японском языке, на английском языке, и уже где-то, по-моему, только там, в 2000-х годах какие-то появились публикации русские, которые рассказали вот обо всей этой трагедии ее семьи, ее супруга, о том, что в «Огоньке», по-моему, была первая публикация, когда были опубликованы материалы по делу Мейерхольда. Вот, стало известно, что фактически ее супруг под пыткой признался, и что это было использовано в качестве аргумента при, собственно говоря, при осуждении Мейерхольда, ну, при фабрикации дела.
Для фильма сюжет жизни. Не знаю, как в Японии там кто-то заинтересовывается.
Нет, ну ее жизнь, как и жизнь очень многих японских коммунистов, которые здесь попали под колесо репрессий. У нас, я не знаю, у меня нет ответа, это надо говорить с японистами, почему эта тема не очень как бы освещается нашими японистами. Вот, потому что маховик репрессий затронул очень... Здесь было очень много японских коммунистов. В 20-е, в 30-е годы. В 30-е годы они бежали в Советский Союз. Ну, это у нас более-менее сейчас известно о судьбе, скажем, там, немецких коммунистов, которые попали под маховик репрессий. Но про японских говорят меньше. Особенно после смерти Сэна Катаяма в 33-м году. Вот, там у них были сложности внутри самой Компартии Японии. И здесь, то есть это десятки людей, которые, может быть, даже сотни, которые попали под маховик репрессий. Я знаю, есть публикации на английском, есть публикации, вот, но на русском я не встречал. Но я специально никогда этой темой не занимался, честно могу сказать. Но, в принципе, это не, к сожалению, это не единичный. Просто вот сама эта история, но она такая, да, я согласен, что она... Особенно с подробностями, с этими, ну, да, тройками, с этой русской зимой, через границу. То есть она прям почти сюжет для фильма. Но пока, насколько мне известно, пока никто не снял.
А, кстати, актер Юрий Кольцов, который играет музыкант, у него же тоже какая-то судьба трагическая. Он был репрессирован, я не знаю, там был ли он с Мейерхольдом как-то. Но они все, в общем, ровесники, они как-то каким-то образом... Хоть косвенно через Мейерхольда, да, как-то проходили, наверное. Я знаю, что у него он тоже был.
Ну, видите, она и попала в результате как бы в Мейерхольдовский театр. Это тоже отдельная, это вообще отдельная история, как каждый день входить на работу в дом, зная о том, что твой муж...
В конце концов дошла, да, да.
Да, но о том, что вот как бы, что он под пыткой, потому что она ничего, их держали в раздельных тюрьмах, естественно. Ну и потом вообще вот этой ситуации, в общем, как бы тяжело представить, когда ее выпустили. Ну понятно, что она в лагере там немножко научилась языку и все остальному, но человек просто выходит в жизнь. Ну в 38 году ее арестовали, она до этого никогда не была ни в Советском Союзе, ничего. В 38 году ее арестовали. Вот, и в 49-м году ее просто выпустили из внутренней, ее привезли в Москву, выпустили из внутренней тюрьмы НКВД, и она вышла на Лубянке, на площадь, все, оказавшись впервые в чужой стране, ну, потому
без
что...
Без реабилитации еще.
А? Без реабилитации.
Еще несколько лет, да?
Да.
тоже неизвестно, вот это как промежуток она прошла, да, тоже неизвестно. Она, наверное, описывала это в своей.
У нее вот, ну, я, вы знаете, я, к сожалению, по-японски не читаю. Вот, из тех кусков, которые, да, из тех кусков, которые как бы переведены, там я вот не нашел тех фрагментов о ее жизни между 49 и 53 годом. Вот.
Даже, может, 56?
Насколько? Нет, 53-го она уже поступила в ГИТИС. Она поступила в ГИТИС в 53-м по Хлопкову, и она сдала экстерном, поэтому она в 56-м уже закончила. То есть она не прошла полный курс обучения, потому что, ну она... Очень известная, одна из крупнейших японских актрис 20-30-х годов. Поэтому для нее это просто учеба в ГИТИСе, это была попытка легализации, ну, нужно было образование для того, чтобы понятно, что она хотела работать. Что она хотела работать в театре, да, и поэтому как бы шла такая вот, ну, не юридическая реабилитация, а реабилитация психологическая шла через ее учебу в.
Там, кстати, в
ГИТИСе как раз именно у Хлопкова.
Мелькнула афиша, там Гончаров, ну, я не знаю, там, что это такое было, я не успел прочитать. Какая-то афиша там.
Ну, это в Японии, когда вот.
Нет, сцена, когда вот музыкант, за ним бегают дети, да.
А, ну это же в театре Моссовета. Это не
Моссовета?
Это Моссовета, да, это фойе театра Моссовета. Это не Маяковка. Это он выходит как раз вот это нижнее, ну как бы вот гардероб, а это верхнее фойе, вот где вот знаменитые лесенки. Да, это театр Моссовета, это абсолютно.
А дом дружбы, я не знаю.
Дом дружбы снимали в доме дружбы, ну в смысле в Морозовском особняке, вот этот вот, когда они поднимают сюда. Но большая часть фильма снята в Москве, там просто декорации, та же самая вот эта манифестация антивоенная, это не съемки в Японии.
Японии... Там чувствуется, да, декорации.
Да, там декорации, там домокедка. Вот, в Японии снималось несколько сцен, но сцена вот этой антивоенной демонстрации, это я точно знаю, потому что это я просто в источниках читал.
А
в Японии помогали режиссеры Ямамото и Юсихара в съемках. Вот, но официально эти съемки не проходили по линии межсудебного сотрудничества. То есть это просто наша группа получила разрешение на съемки на территории Японии. Ну, так было, это было возможно, потому что это был период сближения. И, собственно говоря, вот, ну, как бы успешный опыт постановки этого фильма, он способствовал в дальнейшем заключению соглашения, когда Эдуард Бочаров уже с Тайновской киногассой сняли «Маленького беглеца» как совместный фильм.
А в Батуми что-то вроде тоже? В Батуми что-то снимали вроде.
Да, там были даже вот эти тропики, все понятно, что это снимали не в Африке и не в Индии. Конечно, это все снимали в экспедициях у нас, да. И пальмы тоже наших субтропик.
Вот, как... Травы больше, откуда было забавно увидеть там.
Ну, там вот вы, Миша, просто, по-моему, опоздали к началу фильма. А там в начале тоже Москвы довольно много, начало 60-х годов. Нет, ну, как бы никто не делал вид, что это фильм, который снимают. Это нормальные фильмы все про жизнь за границей того времени, понятно, снимались, используя те возможности, которые были у советских студий. Но часть в данном конкретном фильме, часть действительно фильма снималась в Японии.
Спасибо.
Здесь еще, наверное, интересно, может быть, только то, что сказать, что Бунеев сам еще раз обратится к японской теме в 1974 году. У него будет такой фильм «Последняя встреча».
А,
да. И там как раз.
А?
Да, и там как раз будут японские военнопленные, да, Синсайта его сделает. И тогда этот фильм получил, вот второй, который «Последняя встреча», он получил главную премию на Всесоюзном кинофестивале «Кишинев». Но это уже будет в середине 70-х годов.
И там драматургия уже поинтереснее, по-моему.
Ну да, но он такой посложнее по построению. Фильм все-таки это такой очень,
да,
очень простой.
Тут все-таки не была.
Это очень простой детский фильм. Но здесь как бы стиль Барто чувствуется абсолютно во всем.
Ну, да.
Причем тот стиль, который сформировался еще, в общем, в конце 30-х годов. И давайте скажем, драматургический фильм, ну, это никак не умаляет, да, все достоинства смотри, людей смотри, и все остальное. Драматургически он абсолютно выдержан в схеме Барто конца 30-х годов. конца 30-х, наверное, в общем, конца 40-х, несмотря на то, что это уже вот теперь в разгаре. Собственно говоря, 61-й год съемки, 62-й выход на экране, это апофеоз. Вот теперь уже снимают по-другому, можно найти другое драматургическое решение. Но с другой стороны, «Здравствуйте, дети» тоже по сценарию недалеко от этого ушел, потому что, к сожалению, в детском кинематографе вот это как бы сценарное обновление, как вы знаете, оно пришлось уже только на 70-е годы. В принципе, наши детские фильмы, классические детские оттепельные фильмы с конца 60-х, и то благодаря тому, что как бы новое поколение, но точно так же, как и вот предшествующее поколение, не получало постановки на взрослых студиях, как, например, было с Александром Наумовичем Метой, да, и он получил возможность снимать детские фильмы, но решая уже драматургически совсем их по-другому. Ну, это как бы такой закономерный этап развития отечественного кино, поэтому здесь как-то чего-то требовать сверхъестественного невозможно. Он, конечно, в детском кино драматургические ходы задержались надолго. Даже еще в «Маленьком беглеце» все это будет по-прежнему приблизительно в той же схеме. Там, конечно, очень все оживляет Юрий Владимирович Никулин, который, может быть, сыграл одну из лучших своих ролей, именно не драматургически, как Юрий Никулин, а как клоун Никулин в кино. Но в следующий раз мы об этом фильме поговорим. Мы его будем показывать в 2 часа, а в следующий в цикле «Из вишневских учеников» мы покажем цветную версию «Тугого узла» швейцаровского, довольно редко у нас показываем, вот не ту, которую он восстанавливал, а цветную первоначально. Вот, поэтому приходите, это тоже такая редкость, мы копию будем брать в Госфильмофонде. Так что в следующую субботу японский цикл в 2 с «Маленьким беглецом» и «Тугой узел» в 4.